Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Вооруженный конфликт между Россией и Грузией. Последние события, оценки, комментарии. Российские рынки лихорадятся с обострением ситуации в Южной Осетии и в Абхазии. «Жизнь имеет вес». Программа по борьбе с анорексией стартовала в Германии. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, главная тема этого дня, как и все последние дни, ситуация в зоне военных действий, которые ведут, с одной стороны, российские войска, с другой стороны, вооруженные силы Грузии. Тему представит мой московский коллега Олег Кусов.
Минувшей ночью боевые действия на территории Грузии продолжались. Правительство Грузии выступило с официальным заявлением, в котором подчеркивается, что несколько десятков российских бомбардировщиков атаковали объекты на всей территории страны в течение последних нескольких часов. Они интенсивно бомбили Тбилиси, Поти и другие населенные пункты. В течение ночи 50 российских бомбардировщиков были одновременно в небе над Грузией. Цели российской авиации, гражданские объекты в городах и селах, а также радио и телекоммуникационные объекты. Конец цитаты. Президент Грузии Михаил Саакашвили подписал мирный план, предложенный Францией. Об этом рассказал наш господин Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Каналы продемонстрировали кадры, как после встречи с Бернаром Кустером, министром иностранных дел Франции, Михаил Саакашвили в присутствии журналистов собственноручно подписал мирный план президента Франции Николя Саркози о выходе из сложившейся ситуации. Как известно, этот план предусматривает, во-первых, прекращение огня, разведение противоборствующих сторон, то есть отвод российских и грузинских вооруженных формирований от Южной Осетии, также оказание гуманитарной помощи грузинскому и осетинскому населению. Бернар Кушнер заявил, что он намерен отправиться в Москву, чтобы представить этот план руководству России, президенту России Дмитрию Медведеву и премьер-министру Владимиру Путину. Кроме того, Бернар Кушнер подчеркнул, что он встретится как с грузинскими беженцами из Южной Осетии, так и с осетинскими беженцами, которые находятся в России. Но в МИД Грузии корреспонденты «Радио Свобода» заявили, что по сути российская сторона требует от Грузии подписания всеобъемлющего документа о неприменении в будущем силы против Абхазии и Южной Осетии и согласие на вечный статус российских миротворцев в зонах этих конфликтов. Но МИД заявляет, что этот документ Грузия подпишет только при гарантиях западных государств, США и Европейского Союза.
Грузия официально уведомила МИД России об одностороннем прекращении огня еще вчера. Российские военные продолжают ведение боевых действий, в том числе и с применением военной авиации. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника Генерального штаба России генерал-полковник Анатолий Наговицын.
В настоящее время наши войска осуществляют вытеснение, пленение и разоружение оставшихся в окружении групп силовых структур Грузии в столице Южной Осетии. Также они оказывают помощь населению в ликвидации последствий разрушений и пожаров, осуществляют эвакуацию раненых. Частью сил проводится зачистка восточного и западного анклавов от подразделений грузинских вооруженных сил. Военно-воздушные силы России продолжают ведение боевых действий, в ходе которых прочно завоевали господство в воздухе. Они нанесли поражение органам управления, войскам и объектам военной инфраструктуры Грузии. Корабли Черноморского флота продолжали патрулирование акватории, прилежащей к зоне конфликта. В ходе отражения атаки ракетных катеров ВМС Грузии один катер был уничтожен. Что касается грузинских формирований, то в настоящее время они осуществляют перегруппировку войск и сил, приступили к отмобилизованию бригад местного ополчения. В этой связи хотел бы обратить внимание на такой факт. Вчера из Ирака была возвращена 1-я пехотная бригада вооруженных сил Грузии из состава коалиционных сил и доставлено значительное количество грузов военного назначения.
Генерал-полковник Анатолий Наговицын рассказал о потерях среди российских военных.
По авиации 4 самолета, дополнительно Су-25-х 2, имеющиеся по статистике. А общие потери личного состава на территории Грузии составили безвозвратные 18 человек, в том числе один офицер, 17 сержантов и солдат. Санитарные 52 человека, в том числе ранен один генерал, командующий армией, вы знаете об этом, Анатолий Хрулев. Офицеров 2, сержантов и солдат 49. Без вести пропавшие 14 военнослужащих, все солдаты и сержанты.
Боевым действиям подключился и военно-морской флот России.
Корабли Черноморского флота привлечены к операции по принуждению к миру в комплексе сил и средств усиления миротворческой миссии. Это действительно необходимо для блокирования поставок Грузии вооружений морским путем и предотвращения возможной агрессии в районы другой зоны ответственности миротворцев. 9 августа, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, решение Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил России, корабли флота приступили к патрулированию морских пространств у побережья Абхазии вблизи зоны вооруженного конфликта в Южной Осетии. Соответствующая нота была направлена грузинской стороне. Целью данной операции является обеспечение условий для защиты российских граждан, находящихся в регионе, оказание поддержки российскому миротворческому контингенту на случай вооруженного нападения на него и оказание гуманитарной помощи гражданскому населению, находящимся в зоне конфликта.
Говорил заместитель начальника Генштаба России генерал-полковник Анатолий Наговицын. Не менее тревожные сводки поступают и из Абхазии. Как сообщают грузинские источники, вдоль реки Ингури, с территорию которую контролируют власти Абхазии, стоят российские войска и тяжелая техника. В селах Гальского района по договоренности с миротворцами в зоне безопасности размещены абхазские и российские вооруженные формирования. О ситуации в самой Абхазии рассказал по телефону сотрудник аппарата президента республики Кристиан Бжаня. С ним беседовал наш корреспондент Михаил Соленков.
Сейчас первая фаза военная в верхней части Кадовского ущелья, она продолжается. Пока наземные средства абхазской армии еще не вступали на территорию, контролируемую грузинскими властями и военными структурами. Что касается нижней зоны, то есть зоны безопасности, это Гальский пограничный район с Грузией, то это зона ответственности миротворческих сил, то там абхазская армия заняла свои позиции по всему периметру реки. Были несколько провокаций с грузинской стороны, вот вроде как обстрелов и т.д. и тому подобное. А по периметру морских границ Абхазии рейд совершают корабли военно-морского флота России. Вчера было два раненых, около 107-го поста миротворческих сил, это в верхней части Кадовского ущелья. Двое раненых военнослужащих абхазской армии, один из них тяжело ранен, они доставлены в военный госпиталь под Сухом.
Это был сотрудник аппарата президента Республики Абхазия Кристиан Бжаня. Президент России Дмитрий Медведев объявил о том, что военная операция Цхинвали завершена. Город перешел под контроль российских миротворцев. Грузия вносит иск против России в Международный уголовный трибунал в Гааге. Об этом на брифинге 11 августа заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Экас Гуладзе. Накануне замглавы МИДа России Григорий Карасин заявил, что и Москва может обратиться в Гаагский трибунал и Страсбургский суд для расследования обстоятельств гибели российских миротворцев в Южной Осетии. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
К теме вооруженного конфликта между Россией и Грузией мы еще не раз вернемся в нашей программе и в течение этого часа, и в течение двух последующих информационных часов программы «Время свободы». Но сейчас в Москве 16 часов и 15 минут. Коротко о других новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Белоруссии к 3 годам лишения свободы за коммерческий шпионаж приговорен гражданин Соединенных Штатов, адвокат Эммануил Зельцер. Как передает корреспондент «Радио Свобода», помощница Зельцера, гражданка России Владлена Брусского, за использование подложных документов приговорена к 1 году лишения свободы в колонии общего режима. Тегеран и Европейский Союз договорились продолжить переговоры по ядерной программе Ирана. На прошлой неделе Евросоюз ввел в действие новые санкции против Ирана в ответ на очередной отказ Тегерана прекратить обогащение урана. В Афганистане в результате авиаудара сил коалиции погибли по меньшей мере 25 талибов и 8 мирных жителей. В Зимбабве переговоры между властями и оппозицией о разделе власти пока не принесли никаких результатов. Президент Боливии Эво Моралес заявил о победе на воскресном референдуме о доверии. В канадском городе Торонто власти эвакуировали из северных районов тысячи жителей из-за серии взрывов на предприятии по переработке пропана. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Ее итоговый выпуск, как всегда, выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени, сразу после выпуска последних известий. Выпуск программы «Темы дня» сегодня проведет мой коллега Кирилл Кобрин. И центральная тема – это, разумеется, ситуация в зоне вооруженного конфликта между Россией и Грузией. Но будут и другие темы, в частности, новости Олимпийских игр, которые сейчас проходят в Пекине. Итак, слушайте итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, ведущий Кирилл Кобрин. — Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы», информационные часы. Я приветствую в студии обозревателя Владимира Тольца, сегодня подготовившего для нас обзор публикаций в европейской прессе. Владимир, здравствуйте. И наверняка все публикации, которые вы выбрали, так или иначе посвящены конфликту между Россией и Грузией.
Добрый день. Это верно. Ведь нет ни одной европейской газеты, в которой бы сегодня не было статей и фоторепортажей о новой Олимпийской войне на Кавказе. Лондонская «Таймс» пишет: «Грузия не образец демократии, но отношение к ней бессовестное». Кремль, пишет немецкая «Франкфуртер Рундшау», воспользовался возможностью, преподнесенной ему президентом Саакашвили, и применил военную силу. Россия окончательно присваивает себе Южную Осетию, а возможно и Абхазию, и подчеркивает решительнее, чем когда бы то ни было после развала СССР, притязание на господство на территории своей бывшей империи. Понять расчет Саакашвили, продолжает «Франкфуртер Рундшау», гораздо сложнее. Возможно, грузинский президент внушил себе, что его армия достаточно сильна для того, чтобы захватить, по крайней мере, Южную Осетию до того момента, пока русские среагируют. Или же он полагал, что русский медведь будет только рычать, но кусать не станет. Другая немецкая газета «Die Welt» считает, что лидер революции Росс сделал слишком высокие ставки, и его проигрыш поэтому был очень большим. В дипломатическом плане, пишет «Die Welt», и при появлении недюжного терпения у него в схватке с Россией есть шансы признать издание, но вот признать поражение, но вот в военном плане он однозначно проиграет. Кто бы ни был виновником начала нынешних военных действий, пишет французская «Де Монд», Россия заинтересована в том, чтобы препятствовать разрешению конфликта. Испанская «Эль Паис» констатирует, что членство России в Совете Безопасности практически лишает ООН возможности остановить войну. Москва непременно добьется военной победы, выгодной ее режиму. Она проигнорировала предложение Грузии о переговорах после объявления о прекращении огня. По мнению уже цитированной мной «Лондонской Таймс», эта война может не только еще больше дестабилизировать Кавказ, но и усугубить без того напряженные отношения между Россией, Европой и Соединенными Штатами. Газета констатирует сегодня, что Россия истолковывает свои региональные интересы, как правило, нарушать международно признанные границы. Но при этом, замечает «Таймс», Россия не может рассматриваться как арбитр в региональных спорах, так как она отказывается признать законные цели других государств. Британская «Гардиан», да и другие британские газеты, например, «Financial Times», пишут вот о каком аспекте нынешних военных действий на Кавказе. Некоторые, по мнению «Гардиан», считают, что подлинной причиной войны послужило создание трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, который уже окрестили, в честь которого уже нынешнюю войну окрестили трубопроводной войной. А другая британская газета «Daily Telegraph» высказывает мнение, что, я цитирую, «конфликт заставит всех крепко подумать, прежде чем инвестировать в нефтяную отрасль в Каспийском регионе». А ведь, как отмечает «Гардиан», нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан является лишь второстепенным элементом в гораздо более крупном стратегическом уравнении. В попытке сократить все аспекты российского влияния в регионе, будь то экономические, политические, дипломатические и военные.
Большое спасибо, Владимир. Владимир Тольц подготовил и представил обзор публикаций в европейской прессе. Московское время 16:21. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Только что мы получили репортаж нашего корреспондента во Владикавказе Алана Цхурбаева. По его данным, который он получил из Южной Осетии. Войска Министерства обороны России и южно-осетинские формирования перешли в наступление на грузинские подразделения, которые контролируют села в окрестностях Цхинвали.
По последним сведениям, поступающим из зоны конфликта, совместные войска Минобороны России и Южной Осетии перешли в наступление на грузинские войска, удерживающие села в окрестностях Цхинвала. Подробности военных действий рассказывает координатор Евразийского союза в Южной Осетии Алан Джусоев.
Значит, обнови нули. Я знаю, что сегодня, даже сейчас уже, они должны быть как бы отбиты. Будут сейчас ходить также в Эрезви, Эзгнети. В общем, все эти анклавы грузинские, которые были с восточной и западной стороны города Цхинвал, значит, которые закрывали дорогу на Цхинвальский район, на Знаурский район и на Джаву, фактически под контролем югоосетинских войск.
Следующим шагом должно стать создание буферной зоны вокруг Южной Осетии. Зоны безопасности, чтобы город не могли обстреливать из тяжелой артиллерии. По словам Алана Джусоева, российские миротворцы контролируют все стратегические высоты вокруг Цхинвала, в том числе Прискую высоту, откуда вела огонь грузинская артиллерия. Известно также, что из Цхинвала, где наконец установилось относительное спокойствие, идет эвакуация мирных жителей.
Цхинвал немножко напоминает Грозный. Центр города практически весь сожжен, разрушен. Сожжено здание парламента, частично разрушено здание правительства. Центр города полностью сгорели, бомбили парк пионерский. Вот этот весь центр города полностью разбомблен, разрушен. Очень сильно пострадало восток города также.
Между тем, Следственный комитет Северной Осетии возбудил уголовное дело по факту нападения Грузии на Южную Осетию. С воскресенья следователи комитета проводят допросы пострадавших, свидетелей, родственников погибших. Назначаются судебно-медицинские экспертизы. В состав следственной оперативной группы планируется прикомандировать до 50 следователей со всех субъектов России. Алан Схурбаев для Радио Свобода, Владикавказ.
В Москве 16 часов 24 минуты. Вы слушаете Радио Свобода. В Петербурге действует много поисковых отрядов, занимающихся поиском и захоронением останков солдат и офицеров Красной Армии, погибших в боях под Ленинградом. Однако строительный бум на окраинах города, часто на местах бывших боев, нередко мешает усилиям поисковиков, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
С 1994 по 2008 год на территории Ленинградской области были обнаружены и захоронены останки более 4000 солдат и офицеров, установлены имена 3769 воинов. Движение поисковиков – это одно из тех редких явлений российской общественной жизни, которые возникли стихийно, снизу, а не внедрены по инициативе властей. В советское время деятельность поисковиков была практически нелегальной, но теперь ее принято включать в программы патриотического воспитания, говорит заместитель председателя Петербургского комитета по молодежной политике Петр Тищенко.
Несколько лет назад поисковая работа, то есть та работа, которая в Санкт-Петербурге проводится в соответствии с федеральным законом о увековечении памяти воинов, погибших в Великую Отечественную войну, проводилась рядом общественных организаций на свой страх и риск, без постоянной поддержки, без должного учета этой работы. После принятия постановления правительства Санкт-Петербурга о порядке проведения поисковой работы в Санкт-Петербурге не только регулярно выделяются нужные средства, не только всегда, когда на территории города при проведении строительных работ, при проведении, вот сейчас много реконструкций, много объектов строится в Санкт-Петербурге и в районе Колпино, на Пулковских высотах, в Московском районе, в тех местах, где Балтийская жемчужина возводится, в Петергофе. Очень много еще следов войны, очень много находится останков бойцов, защищавших подступы Ленинграда. И здесь поисковики Петербурга всегда могут работу, необходимую для того, чтобы война была закончена. Мы знаем это расхожее выражение, что войну можно считать завершенной, когда будет захоронено тело последнего солдата. Так вот, войну Великую Отечественную закончено еще считать по этому критерию нельзя.
На практике поисковикам совсем не так легко работать. На многих строящихся объектах их появлению вовсе не рады, поскольку знают, что по закону при нахождении неизвестных останков должны должны остановить работы, говорит командир поискового отряда имени Евгения Ковалева Владимир Федоров.
Наиболее сложно с этим в самом городе, потому что в области поисковые работы налажены превосходно. В городе, на территории Петербурга, поисковые организации слабы, и поскольку строительство связано с большими деньгами, то они пикнуть не могут. Простейший пример со строительством так называемой Балтийской жемчужины у Петергофского шоссе. Когда только задумался этот проект, его организаторам, в том числе и губернатору, 100 раз обращались и говорили: это линия фронта, там будут бойцы. В ответ звучали ответы чиновников. Это была стратегия. Что это за линия фронта? Там было какое-то болото. Если что и было, то все ушло далеко вниз. Кроме того, там насыпная территория. Внизу там, если что-то и было, в общем, это несерьезно. Сейчас, когда там уже давно работают китайские и русские рабочие, объект Балтийская жемчужина стал известным местом, где металлоприемщики скупают разные части амуниции, где продаются карабины. То есть фронтовые остатки идут вовсю. Что же касается костей, то, по моим сведениям, их находят неоднократно и зарывают, чтобы не нарваться на прецедент, когда действительно по закону нужно будет останавливать стройку. Вот пример того, как хорошие инвестиции перешагивают через любой закон или через любое моральное право. Хотя официально этого не признает никто, а китайские рабочие, как известно, по-русски не говорят.
К сожалению, Балтийская жемчужина – это не единственное место, где так обращаются с останками погибших защитников Ленинграда, говорит Владимир Федоров.
Прямо напротив имеется так называемый Полежаевский парк. В 300 метрах от него находится Красносельская районная администрация, которая считает, что не знает разные простейшие вещи. Этот Полежаевский парк, там был поселок Клиново, сметенный орудийным огнем, где погибли мирные жители, были дети-герои, 12-летние. Дети. Коля Тихомиров, Соня Лешкевич, они погибли вместе с минометчиками на переднем крае. Там погиб разведчик Хатинский, очень знаменитый. Там земля стояла дыбом. Но поисковые работы в этом квадрате Красносельской администрации не поощряет, ссылаясь на ГИОП, а ГИОП ссылается на Красносельскую администрацию. В результате там масса водочных бутылок, драки, преступления, все, что хочешь. Мемориал там был задуман вроде дома Павлова. В 90-м году было постановлено Ленгорисполкома. Что-то вроде Хатыни. Все задроблено. Мы с ребятами там копались. Там буквально с глубины полметра идут человеческие кости.
Поисковики писали и обращались в разные инстанции, но справедливости ради они даже не могут ни в чем обвинить чиновников. Просто не нашлось человека, ответственного за то, что происходит. Самое печальное предположение поисковиков, что скоро эти дорогие земли будут распроданы, и кости непохороненных воинов навсегда останутся в котлованах. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Коротко о наших дальнейших программах. В 19 часов передача «Время гостей», в 20 часов итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час радиожурнал «Поверх барьеров», «Американский час» с Александром Геннисом, и в 22 часа вы услышите передачу «Время политики». Ну а сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили подписал мирный план урегулирования грузино-осетинского конфликта, предложенный Францией. Российские военные заявляют, что минувшей ночью грузинские силы продолжали обстрел их позиций в Цхинвале, вопреки заявлениям Тбилиси о выводе войск из Южной Осетии. МВД Грузии, в свою очередь, заявило, что российская авиация нанесла удары по городу Гори и пригороду Тбилиси, где находится военная база и радарная установка. Российские военные эту информацию не комментируют. Потери российских миротворцев в Южной Осетии составили 18 человек, ранены 52, сообщили сегодня в Генеральном штабе России. Президент Дмитрий Медведев заявил, что российские миротворцы в Южной Осетии завершили значительную часть операции по принуждению Грузии к миру. Россия объявила о проведении полной демилитаризации в зоне грузино-абхазского конфликта. Грузинским войскам предъявлен ультиматум сдать оружие. В противном случае российская сторона примет принудительные меры, заявил командующий миротворческими силами Сергей Чабан. Президент США Джордж Буш осудил осудил действия России в Грузии. В интервью американскому телеканалу NBC Буш сказал, что насилие в регионе неприемлемо, а реакция России на ситуацию в Южной Осетии была непропорциональной. Министры иностранных дел 7 ведущих мировых держав проведут сегодня телефонную конференцию по ситуации в Южной Осетии. В Москву прибывает президент Франции Николя Саркози. Он представит президенту России Дмитрию Медведеву план урегулирования конфликта в Южной Осетии. В Белоруссии к 3 годам лишения свободы за коммерческий шпионаж приговорен гражданин США, адвокат Эммануэл Зельцер. Как передает корреспондент Радио Свобода, помощница Зельцера, гражданка России Владлена Брускова, за использование подложных документов приговорена к году лишения свободы в колонии общего режима. В Афганистане в результате авиаудара сил коалиции погибли по меньшей мере 25 талибов. 8 мирных жителей также были убиты. И вновь о главной теме дня. Российско-боевые действия на территории Грузии сопровождаются и мощными залпами так называемой информационной войны. Можно ли в противоречащих друг другу заявлениях сторон увидеть реальную картину конфликта, разобраться в ситуации? Такой вопрос мой коллега Мумин Шакиров задал эксперту по Кавказу Сергею Маркедонову.
Безусловно, удается разобраться, поскольку я не привязываюсь к конкретным деталям. Да, детали мы будем выяснять еще не просто много дней, а много лет. Для меня важно зафиксировать тенденцию. Тенденция такова, на мой взгляд, что конфликт, который был в течение 4 лет, с 2004 по 2008 год, размороженным, перешел эту грань и стал военным конфликтом снова. Причин тому несколько, на мой взгляд. Во-первых, грузинская сторона всегда, и в 90-е, и в 2000-е годы, считала Южную Осетию слабым звеном вот в этой цепочке непризнанных республик. Считалось, что Южную Осетию в силу военно-политических, просто природно-географических причин достаточно легко подавить, присоединить, реинтегрировать как угодно. Там использовался разный терминологический набор. Постоянно в течение 4 лет позиция Южной Осетии и России тоже на прочность испытывалась. Испытывалась на прочность позиция Запада. Поскольку западные страны закрывали глаза на многие, скажем, не вполне демократичные действия Михаила Саакашвили, в том числе в Южной Осетии, Россия риторику жесткую в основном, так сказать, использовала, но до нынешнего года каким-то открытым действием не прибегала. Это все создало тот, как говорится, фон, который позволил Грузии играть на опережение все время и играть на повышение, скажем. Вот то, что мы увидели сегодня, это результат того, что началось 4 года назад. Когда после бескровного присоединения Аджарии президент Грузии решил, что Южная Осетия — это очень легко, что это не Абхазия, где там действительно сложно, здесь можно действовать легко. Ну вот, цену этой легкости мы с вами видим сегодня. На сегодня действительно стала линия фронта. Идет война, в общем, надо эти вещи называть своими именами.
Сергей, скажите, какой будет дальнейший ход сценария, ваши прогнозы?
Я считаю, что очень много будет зависеть от позиции Запада. Если позиция Запада будет, в общем, достаточно сдержанной, понятно, что Запад и европейские страны, и США не будут в восторге от российских действий. Это мы понимаем. Но если их критика будет дозированной и не жестко антироссийской, а, ну, скажем, конструктивной критикой, так, да, то есть какие-то перегибы, там, передержки с российской стороны будут критиковаться, но в целом грузинская сторона будет осуждаться, естественно, и будет позиция такая, что нужны мирные соглашения, нужно не возобновление боевых действий. Я думаю, что плюс Саакашвили остынет. Если будет жесткая поддержка Саакашвили, и он будет рассматриваться как такой маленький демократ в борьбе там с большой империей, ну тогда это серьезно может ситуацию осложнить. Для Грузии главная проблема – это проблема интерпретации. Даже маленькая похвала в адрес Тбилиси там воспринимается чуть ли не карт-бланш на силовые операции в Абхазии и Южной Осетии.
Напомню, что это был известный российский эксперт по Кавказу Сергей Маркедонов. Вопрос ему задавал мой коллега Мумин Шакиров. Нашу программу продолжит выпуск новостей и культуры.
«9 сентября в Америке выйдет новая книга кандидатов в президенты Соединенных Штатов Барака Обамы и членов его предвыборного штаба. Перемены, в которые можно верить. Начальный тираж – 300 тысяч. Предисловие книги написал Барак Обама, главы о медицинском обслуживании, национальной безопасности, энергетических проблемах, его советники. Ранее Обама издал автобиографию и общественно-политическую книгу, которые стали бестселлерами». В понедельник вечером на концерте в итальянском городе Равелло оркестр молодых арабских и израильских музыкантов «Западно-Восточный диван» под управлением Даниэля Баренбойма впервые исполнит музыку Рихарда Вагнера. В Израиле Вагнер в исполнении берлинского оркестра «Штатскапелле» под управлением Баренбойма впервые прозвучал в 2001 году. Таким образом, дирижер нарушил табу, в соответствии с которым музыканты не исполняли в Израиле вагнеровских произведений. Музыку Вагнера, у которого была репутация антисемита, любил Гитлер. Американское издательство Random House отложило издание романа Шерри Джонс «Жемчужина Медины», так как опасается, что книга может оскорбить некоторых мусульман и вызвать беспорядки. Роман рассказывает о жизни Айши, любимой жены пророка Мухаммеда, которая была обручена с ним в возрасте 6 лет. По словам представителей издательства, решение отложить издание книги также принято из-за опасений за жизнь автора, служащих издательства и книготорговцев. Тысячи людей приняли участие в фестивале культуры Южной Азии на западе Лондона. В программе фестиваля музыка, театр, гастрономия и так далее. Подобный фестиваль проводится в Лондоне уже 6-й год кряду. Эту новость комментирует Игорь Померанцев.
Однажды в лондонской газете Evening Standard мне попалась языковая карта Лондона. Для тех, кто живет или часто бывает в британской столице, это звучащая карта. Названия Иллинг или Эктон звучат с польским акцентом, Эджвер Роуд с арабским, Голдес Грин с еврейским. В Лондоне говорят на 300 языках. В каждом третьем лондонском доме говорят не по-английски. Экономическую и финансовую притягательность британской столицы социологи, среди прочих причин, объясняют многоязычием. Социологи правы, но я хочу сказать о другом, о величии акустического образа Лондона, о красоте многоголосия. В сравнении с Лондоном даже Париж – это скромный камерный оркестр, и только Нью-Йорк может посоперничать с симфонизмом Лондона. Прислушиваясь к городу, понимаешь, что смешение языков может быть не только карой, но и даром. В Лондоне греческий не противоборствует с турецким, кашмири с хинди, арабский с ивритом. Чистую речь порой сравнивают со священным кастальским источником на Парнасе. Но разве хрипы, жужжание, рокотание Лондона уступают родниковой кастальской речи?
Новости культуры представил Петр Вайль, а в заключении выпуска прозвучал комментарий Игоря Померанцева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Нашу традиционную рубрику «Политика онлайн» сегодня ведет Александр Гостев.
У войны свой язык, затейливый, лукавый, кодированный. Впрочем, на его расшифровку уходит совсем немного времени. Взлетают бомбардировщики, в кадре движется танковая колонна, работает установка «Град», и смысл сказанных слов становится прозрачным. Так начинается комментарий публициста Ильи Мильштейна под заголовком «Декодер для бойни», с которым можно познакомиться на сайте Грани.ру. Илья Мильштейн пишет.
У войны свой словарь, неизменный как минимум в рамках одного поколения. Грузия восстанавливает конституционный порядок. И это так понятно всем, кто хоть что-нибудь слышал про Чечню. Напротив, Россия проводит операцию по принуждению к миру, известную со времен гуманитарного перевоспитания Милошевича. 9 августа все тот же Путин на совещании во Владикавказе называет штурм Цхинвали геноцидом осетинского народа. Развивая свою мысль, нацлидер сообщает, что в эти дни Грузия нанесла смертельный удар по своей территориальной целостности. Это значит, что он собирается наклонять и мучить Саакашвили до тех пор, пока тот не уйдет в отставку, о чем уже стало известно. Последующую его судьбу предрекает Грызлов. Грузинского президента следует судить в Гааге. Это осознанная пародия на американцев. В переводе с американского на кремлевский. «Чем ваш Мишико лучше нашего Слобо?» Это удар по Америке, по ее ценностям, комментирует ситуацию Михаил Саакашвили. И тут с первой минуты нечего разгадывать. Президент Грузии взывает к президенту США с мольбой о помощи. Однако Буш всего лишь озабочен. То есть начинать третью, заключительную мировую бойню, вступая за Грузию, он не готов. Он готов ограничиться лишь дипломатическими методами давления на Россию.
И вот здесь, подчеркивает Илья Мильштейн, заключена, на его взгляд, главная тайна этой войны, которую не раскрыть никакими декодерами.
Разве что на склоне лет, увлекшись мемуарами, Саакашвили, быть может, расскажет, о чем он думал, когда отдавал приказ штурмовать Схинвали, если думал вообще. Он всерьез надеялся, что Россия не вступит в войну. Он полагал, что американцы не позволят обижать своего союзника. Он рассчитывал, что если российское начальство в отпуске, Путин в Пекине, Медведев на Волге, Лавров на Алтае, то можно, наконец, заняться Южной Осетией. Он был уверен, что звон олимпийских медалей заглушит грохот снарядов. У него просто сдали нервы. Возможно, он искренне не понимал, до сих пор не в силах постичь, почему России можно защищать свою территориальную целостность, а Грузии в этом отказано.
Странно, если Саакашвили не знает ответа на все эти простые вопросы, продолжает Илья Мильштейн, и сам же отвечает на них.
А потому что у России есть ядерное оружие и энергоносители. Потому что Россия – великая держава, вставшая с колен, а Грузия – продукт распада нерушимого Советского Союза. Потому что нет для великой державы большей радости, чем унизить бывшего вассала, тем более что этот вассал, вопреки всем предупреждениям, так стремится в НАТО. Потому что в мире торжествует право сильного, и это такая банальность, что ее даже неловко повторять. Проблема лишь в том, насколько этот сильный в своей праве. После развала Советского Союза, позабыв прежний распри, мир кинулся спасать Россию. Многомиллиардные кредиты и гуманитарная помощь немало способствовали возрождению страны, которая в ином случае могла бы и не дожить до эпохи нефтедолларов. И если, не дай бог, что если нефтяные цены опять посыплются, то неясно, бросится ли весь мир вновь на помощь России. Загоняя себя в кольцо врагов, которых мы сами себе плодим в эпоху относительного процветания, трудно будет рассчитывать на сочувствие и солидарность, если не дай бог что.
Однако вряд ли Саакашвили смотрел так далеко и, затевая свою безумную войну, намеревался уронить престиж России, считает автор комментария в «Гранях.ру». Саакашвили, по мнению Ильи Мильштейна, думал только о собственной репутации и воплощал в жизнь давнюю мечту – стать собирателем земель грузинских. Родственные души Саакашвили и Путин отлично владеют языком войны и понимают друг друга с полуслова.
Обратил внимание именно на штампы. Принуждение к миру, геноцид, наведение конституционного порядка. Язык остается прежним, и постфактум можно сказать, что все войны похожи друг на друга. Какие-то элементы Косовской войны, Карабахской войны, прежних Кавказских войн, безусловно, Чеченской войны, мы здесь можем найти. Может быть, ответ еще стоит поискать и в психологии. Может быть, особую ярость у президента Саакашвили вызывает тот факт, что гуманистом вот на этой последней войне выступает Владимир Путин, который точно в такой же ситуации, да, воевал в Чечне и сохранил, как это называется на современном языке, территориальную целостность России. Вот почему можно большой России сохранять территориальную целостность, а маленькой Грузии нельзя, и она обречена терять свои земли. Этого, видимо, Саакашвили искренне не понимает, и я могу предположить, что когда они еще общались, когда они еще не бросали трубки, Саакашвили, видимо, пытался убедить тогдашнего президента Путина, что он такой же, как Путин. И Грузия такое же суверенное государство, как Россия, точно так же страдающее от того, что от нее уходят ее земли. Я думаю, что у Саакашвили вызывало возмущение лицемерие российской стороны. Может быть, все вот это вместе сыграло свою роль.
Мнение публициста Ильи Мильштейна. Декодер для бойни. Сайт Грани.ру. Александр Гостев. Политика онлайн.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Грузии Михаил Саакашвили подписал мирный план урегулирования грузино-осетинского конфликта, предложенный Францией. Российские военные заявляют, что минувшей ночью грузинские силы продолжали обстрел их позиций в Цхинвале, вопреки заявлениям Тбилиси о выводе войск из Южной Осетии. Потери российских миротворцев в Южной Осетии составили 18 человек убитыми и 52 ранеными, сообщили сегодня в Генеральном штабе России. Россия объявила о проведении полной демилитаризации в зоне грузино-абхазского конфликта. Грузинским войскам предъявлен ультиматум сдать оружие. Президент США Джордж Буш осудил действия России в Грузии. В интервью телеканалу NBC он сказал, что насилие в регионе неприемлемо. Министры иностранных дел 7 ведущих мировых держав проведут сегодня телефонную конференцию по ситуации в Южной Осетии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На фоне боевых действий в Грузии российские финансовые рынки лихорадят. В минувшую пятницу акции российских компаний подешевели на 5-6%, сегодня с утра еще на 4-5%, но буквально через 3 часа отыграли чуть ли не все свои потери. Курс российской валюты к доллару всего за 2 дня снизился на 1 рубль и 30 копеек. Однако причины таких колебаний на рынках мало связаны с последними событиями на Кавказе, полагают эксперты. Об этом Сергей Синицкий в традиционной экономической панораме.
Уже на фоне событий вокруг компании «Мечел» эксперты говорили о том, что они стали скорее поводом для падения российских акций, но никак не причиной, что на российском фондовом рынке назрела коррекция вниз, ровно то, что уже проявилось на рынках других развивающихся стран, прежде всего крупнейших из них – Китая, Индии и Бразилии, образующих вместе с Россией так называемую «четверку БРИК». Если следовать этой логике, то и нынешние события в Южной Осетии, которые в целом имеют мало общего с российской экономикой, стали просто очевидными. Очередным поводом для снижения российских акций. Аналитик Альфа-банка Константин Батунин.
Дело в том, что многие инвесторы, в принципе, рассматривали Россию как такую своеобразную тихую гавань на фоне бушующих страстей в Европе и в других странах БРИК и в США. Естественно, на каком-то этапе Россия стала оценена выше, чем те другие страны, потому что их оценка постоянно падала, и на их фоне Россия оказалась несколько дороже, чем другие страны. Вот эта диспропорция, она не могла сохраняться вечно, то есть она могла привести либо потенциально к тому, что другие страны должны были бы либо подорожать, либо, соответственно, как-то должна была бы скорректироваться оценка России на фоне этого. Здесь можно выделить несколько факторов, которые послужили некоторой переоценке России вниз. Это и какие-то резкие заявления политические, и военные действия, которые недавно произошли, и, конечно, резко начавшая падать нефть. Сейчас нет понимания, до какого уровня она может спуститься вниз.
Заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Антанта Пио Глобал» Александр Потавин.
Последние, так скажем, тенденции, которые задают крупнейшие западные инвестиционные банки, они показывают нам, что сейчас все меньше поводов играть на повышение на рынке сырьевых ресурсов. Соответственно, мы сейчас можем видеть уход инвесторов с сырьевых ресурсов и, естественно, уход денег инвесторов из активов, которые связаны с добычей этих сырьевых ресурсов. Соответственно, худшую динамику среди развивающихся рынков за последнее время показывает именно рынок Бразилии и России. Поэтому, естественно, мы видим продажи российских активов со стороны западных инвестиционных кругов.
Обычно лидерами роста или, наоборот, падения фондового рынка выступают акции каких-то отдельных секторов экономики – энергетики, банков, телекомов или других. Если иметь в виду падение российских акций на фоне последних событий на Кавказе в минувшую пятницу и сегодня в понедельник, можно ли выделить каких-то явных лидеров? Или падение шло неким широким фронтом? Более того, это падение к середине дня в понедельник сменилось почти столь же стремительным ростом.
Да, действительно, падение рынка российских акций, оно шло широким фронтом. То есть, по большому счету, защитных бумаг не было. Дело в том, что российские активы в глазах западных инвесторов потеряли ту привлекательность, которую можно было видеть еще год назад. За последние 10 лет существенно выросла стоимость рабочей силы, то есть возросли издержки в России. Соответственно, рентабельность ведения бизнеса в России существенно снизилась. Плюс к этому нельзя забывать, что пока на данный момент мы видим разворот тренда на сырьевых рынках. Соответственно, вложение, возможное продолжение тенденции на сырьевых рынках, возможно, приведет к ухудшению макроэкономических показателей. показатели России в целом, а не только его сырьевые компоненты. И плюс к этому в России самая высокая инфляция среди крупнейших развивающихся стран. Это также не способствует появлению в России долгосрочных западных инвестиций. Продажи широким фронтом российских акций свидетельствуют о том, что пока западные инвесторы просто-напросто потеряли моду на российские активы, на покупку российских активов.
Курс российской валюты к доллару за пятницу и понедельник упал почти на рубль 30. Таких колебаний не видели уже несколько лет. Чем объяснить такое стремительное падение, причем без видимых фундаментальных причин на то?
Укрепление курса американского доллара на международном валютном рынке, оно, естественно, оказало существенное влияние на курс образования на российском валютном рынке. На фоне достаточно неопределенной динамики макроэкономических показателей по еврозоне мы видим, за последние сутки мы видели существенное ослабление курса единой европейской валюты и укрепление доллара. Естественно, на этом фоне мы видим аналогичным образом и курс российского рубля. Фундаментальных причин для столь стремительного снижения рубля, я думаю, что пока еще нет. Это просто является отражением той ситуации, которую мы сейчас видим на международных валютных рынках, не более чем.
Константин Батунин, Альфа-Банк.
Сейчас никто в мире не знает, какова истинная стоимость доллара. Ввиду этого, те колебания, которые мы действительно видим, а которые являются рекордными на протяжении долгих лет, они, собственно, и присутствуют на рынке, потому что нет понимания, какую стоимость должен отражать доллар. Я достаточно уверенно чувствую относительно позиции рубля. То, что происходит сейчас с долларом, это все происходит за пределами территории России. При этом следует отметить, что естественно, что Центральный банк России, он не даст рублю резко обесцениться. И у него, у Центрального банка для этого огромные возможности. Есть огромная долларовая избыточная ликвидность, и он будет только счастлив в какой-то степени поддержать рубль и избавиться от какой-то части долларов.
Спасибо. На наши вопросы отвечали в Москве заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Антанта Пио Глобал» Александр Потавин и аналитик Альфа-Банка Константин Батунин.
Сегодня автор экономической панорамы, обозреватель «Свободы» Сергей Сининский. Завершает первый информационный час программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Германии, где стартовала общенациональная программа под названием «Жизнь имеет вес», рассказывает Александр Хавронин.
Знаменитый Берлинский институт имени Роберта Коха провел исследование, результаты которого шокировали всю страну. У каждого пятого немецкого ребенка в возрасте от 11 до 17 лет есть симптомы анорексии. Это почти 1,5 миллиона человек. Более половины 13- и 14-летних немецких подростков мечтают похудеть. Каждая 10-я 17-летняя девушка в Германии морит себя голодом. Слишком толстой в этой возрастной группе считает себя каждая третья. Порой желание любой ценой выглядеть как фотомодель с обложки глянцевого журнала приводит к трагедиям. Небольшой городок Бад-Зальцуфлин, земля Северной Рейн-Вестфалии. На городское кладбище регулярно раз в неделю с букетом роз приходит мужчина средних лет. Это Ральф Фридрих. Здесь 10 месяцев назад была похоронена его 16-летняя дочь Фрида. Трагедия произошла в местной детской психиатрической больнице в отделении для больных анорексией. Фрида лежала там 3 месяца. Ее зарезал ножом 17-летний юноша по имени Мариус, также пациент клиники. Мариус влюбился в юную красавицу, но та не ответила ему взаимностью. Все мысли девушки, похудевшей незадолго до поступления в больницу с 58 до 40 килограммов, были об одном – как еще сбросить вес. В своем дневнике Фрида писала: «Я ненавижу себя, я слишком жирная». Мариус понял, что девушка равнодушна к нему, и стал ей угрожать физической расправой. Отец Фриды – Ральф Фридрих.
Ее охватил страх. Фрида старалась держаться в стороне от маньяка, но сделать это было непросто, ведь оба они постоянно находились в небольшом тесном здании закрытой клиники.
Убийство произошло в тот день, когда Мариус после 6 недель лечения должен был уже выписаться из больницы. Он пошел в соседний супермаркет, где купил шоколадные конфеты и кухонный нож. Как рассказала позже продавщица магазина, руки юноши дрожали. Вечером Мариус вернулся в отделение. На входе ему удивительным образом удалось спрятать нож от вахтера. Маньяк ворвался в палату Фриды и нанес ей 62 ножевых ранения. Смерть дочери сломила Ральфа Фридриха. Уже много месяцев он не работает.
Я всеми силами пытаюсь вернуться к прежней жизни, но у меня ничего не получается. 12 недель я провел в реабилитационном центре. Психологи советуют мне не воспринимать мир в черно-белом цвете. Но это не так просто.
Было бы заблуждением считать, что анорексией в Германии страдают только представительницы прекрасного пола. 22-летний Кристиан весит 57 килограммов при росте свыше 180 сантиметров. Полгода назад его жизнь находилась в опасности. Тогда Кристин весил всего 49 килограммов.
6 месяцев назад у меня была впалая грудь, нескладное какое-то перекрученное тело, кожа до кости. Я был похож на мертвеца.
В детстве Кристиан был толстым мальчиком. К 16 годам он уже весил более 100 килограммов. Тогда юноша решил сесть на диету и начал маниакально изнурять себя физическими упражнениями. Последние 6 лет Кристиан все худел и худел, пока его вес не дошел до 49 килограммов.
В конце концов, я совсем ослабел, стал быстро уставать.
Уже полгода Кристиан находится в специальном реабилитационном центре, где лежат только больные, анорексии и мужчины. Здесь его учат нормально питаться. Кристиан вновь постепенно привыкает к жирной и калорийной пище. На завтрак ему дают картофельные ньокки в сырном соусе. Это настоящая калорийная бомба. В прежние годы от такого блюда Кристиан категорически отказывался. В реабилитационном центре Кристиан ведет дневник питания. И с каждым днем все больше убеждается, насколько опасна для здоровья анорексия.
Больной анорексией не в состоянии понять, как он действительно выглядит со стороны. 57 килограммов, 49 килограммов. Сколько я ни худел, я все время казался себе толстым.
Почему же с каждым годом среди немецких тинейджеров, да и не только тинейджеров, все популярнее болезненная худоба? Говорит известный дизайнер Джетте Юб.
Я думаю, появился стереотип, якобы мужчинам нравятся только тощие женщины. И в то же время, если бы в европейских странах был проведен опрос среди мужчин гетеросексуалов, то наверняка бы выяснил, что большинству из них нравятся женщины средней комплекции.
Джетте Юб – один из инициаторов федеральной программы «Leben hat Gewicht» – «Жизнь имеет вес». Среди учредителей этого проекта – Федеральные министерства здравоохранения, семьи и науки, а также известные политики, журналисты, деятели культуры, говорит министр по делам семьи Урсула фон дер Ляйен.
Мы считаем, что каждые полгода топ-модели должны проходить медицинское обследование. Другое наше предложение – ввести запрет на публикацию в печатных средствах массовой информации фотографий слишком худых моделей.
С министром согласились и представители немецкой индустрии моды. Недавно в Берлине они подписали национальную хартию против мании худобы. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Репортаж Александра Хавронина завершил первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – вновь российско-грузинский вооруженный конфликт, о гуманитарной ситуации в зоне конфликта. Подробный разговор сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас есть свои обязательства перед народом Южной Осетии, и мы эти обязательства выполняем.
Всем сторонам, в том числе и Грузии, необходимо принять меры для того, чтобы огонь был прекращен.
Мое предложение – немедленное прекращение огня.
Блокирование сайтов говорит о том, что мы находимся в состоянии войны с Грузией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.